выполнении, обязанность исполнения 613 заповедей. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту www.kap.tv. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут спрошены в прямом эфире. Статья «Одна заповедь», страница «Мамзайн», заголовок «Обязанность исполнения 613 заповедей». 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия, и каждый человек без исключения должен пройти их все, а потому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению, вплоть до их материальных ветвей. Как сказано, везде, где будет упомянуто имя мое, приду я и благословлю тебя. То, что же называется выполнением 613 заповедей, называется, когда человек исправляет свои желания, когда все они были ради получения. Мы говорим о точке в сердце, когда из точки сердца человек поднимается в места, которые были Брия и Цира, Асия, Детума. А тут против них Брия и Цира, Асия, Декдуша, святости, чистые. Он получает от нечистых желаний, дополнительные желания от желаний чистоты. Получает силу света. И тогда таким образом исправляет себя. И с каждым разом так поднимается от ступени к ступени. Каждый раз. И таким образом он строит себя. У нас, в нашем мире, не существует этих желаний, с которыми мы приходим к исправлению души, потому что душа называется часть Творца свыше. Также и желания, также и света, с помощью которых исправляют свет. Все находится выше Махсома. Мы находимся только во время подготовки. У нас нету этих желаний. Наши желания — это телесные желания, как мы уже знаем, или человеческие. Это желания этого мира. И только. У нас есть за этими желаниями еще желание, называемое точкой в сердце, что является началом нашей души. Это начало души. А сама душа здесь растет. Это желание души, испорченные, неисправленные. Эти части неисправлены. И свет души. И так мы получаем отсюда 613 желаний, тарьяк. А отсюда у нас есть в соответствии им 613 цветов, и мы тем самым восстанавливаем нашу душу. Это называется обязанностью выполнения 613 заповедей. 613 заповедей — это святые имена. Что такое святые имена? Когда я каждый раз выстраиваю здесь определенные клеи из желаний и исправляю его с помощью 613 цветов, и тогда в совпадении свойств, насколько я исправил, входит в меня высший свет. И тогда мое кли, оно ют кей вав кей, это само кли. И еще имеется внутренний свет в нем, и вместе это называется святым именем. Шема Кадош. Почему святое имя? Потому что оно отдает. Отдача называется святость, свойство бины. И также называется святым именем или именем Творца. Почему? Потому что Творец является общим, дающим. Так человек, исправляющий в себе все 613 заповедей на Авиюте, Шореш, Алеф, Бет, Гимель и Далит, скажем, на уровнях Авиюта, он получает внутрь себя все свята, которые находятся в исправленных келим, что и называется, что в общем итоге он получает все святые имена. Которые в общем называются Торой, потому что эти имена являются именами отдачи, как свет, который приходит к нему и дает. Он получает это с помощью 613 этин и пкудин, советов. Как мы изучаем, есть советы, каким образом себя исправить, а затем есть пкудин. Вклады, каким образом наполнить кли.
Барур.
Это понятно, да? Это является, по сути дела, нашей работой. И все это приходит нам от общего света, который называется Торой. Итак, существует 613 желаний, которые мы должны исправить с помощью светов Торы, что называется 613 светов Торы, что является 613 советами, а затем и наполнять каждый раз наше желание светом Торы, что называется 613 пкудим или вкладов. Вперед. Заголовок «Истинная мудрость». Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь, а я выбрал путь общий, так как я считаю более подходящим воплотить все, что касается Творца в соединении вечных букв, которые никогда не изменятся. Я хочу сказать, что телесный успех также не изменится нигде и никогда, а потому слова мои ограничены. По этой причине я был вынужден выразить духовность в общем виде. Однако в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали и их соединения до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы и источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. И поскольку я разъясняю духовные сущности без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезным для развития постижения, и эта наука называется истинной мудростью. Различие между Бааля Суламом и остальными каббалистами в том, что он взял науку Каббала, которая была все время которая все время находилась в скрытом виде до времен Арии. Времени Арии далее начали писать в более открытом виде. Это ввел Арии, по сути дела, но эти вещи были рассеяны, или он сам об этом говорил, как сказал Бааля Сулам. В любом случае, эти вещи не готовы для изучения, в особенности для таких людей, как мы, грубых людей, которые находятся в дни Машеха, и нам необходимо, чтобы эти слова были ясными. И по делу. Поэтому взял все рукописи Арии Зор. И обычно, как он говорит, не частным образом сделал, в общем виде. Раскрыл весь процесс, что нам необходимо сделать и что пройти, не в каких-то особых именах или при помощи особых рассказов, как это в легендах и в рассказах и в пророках, в самой Торе, но ясным языком Каббалы, цвета, келим, экраны, что необходимо в точности произвести в самих себя, с силами нашей души, и тем самым он раскрыл Каббалу нам, для нашего использования. И поэтому путь не является тем самым путем, который был тогда, когда уже начинается с Авраама и до наших дней, но в соответствии с тем, что пишут другие каббалисты, мы не способны учиться. И факт, что те, кто не учится не по рукописям Бааля Сулам, он ошибается, заблуждается и учит только то, что учит, без реализации самого себя. Короче, не приходит к тому, чтобы быть как сами постигающие. Это то, что рассказывает нам Бааля Сулам из предисловия к устам мудрому, когда я пришел в Иерусалим и удивился, был потрясен увидеть, каким образом изучают каблу, когда просто перелистывают страницы, изучают их наизусть и говорят, что нет никакого постижения. А просто так нужно учить. И поэтому он сделал то, что он сделал, то есть не смотрел ни на какое сопротивление, которое было против него, и поэтому написал науку Каббала в таком виде, в котором мы можем на самом деле прийти к собственной реализации исправления. Вопросы? Дальше. Заголовок пророчества на странице 48. В пророчестве не может быть ошибки или лжи, ведь как же может произойти ошибка, если разъяснение истины исходит от Творца? И несомненно, что дождь и снег падают с небес на землю и не вернутся обратно, пока не выполнят возложенное на них, но вместе с тем нужно различать получающего, то есть землю. Если ее подготовить тем, что очистить от камней, распахать и так далее, она будет способна получить больше, чем необработанная земля. И все зависит от подготовки. И также, разумеется, существует различие между получающими пророками. Нет среди них людей с одинаковой степенью постижения. И то мало она и велика зависит от подготовки. И если величина пророка небольшая по причине недостаточной подготовки, то свет на пути к нему, конечно же, потеряет что-то, чтобы можно было сказать, что свет пророчества не имеет ошибки. Но его небольшая величина приводит к появлению множества соединений букв, которые являются каналами и келим, пока пророчество не придет к нему в виде постижения. Ну, на самом деле, нету такой статьи, которая называется «Одна заповедь», которую мы изучаем. Это части, которые написаны Бааля Суламом в разных местах, которые соединили вместе. И на самом деле я был свидетелем этому. И именно тогда я бегал, чтобы их отснять, и подал это Ребе, и Рабаш это проверял. И мы ездили тогда в Бейт-Шемен, и он сидел тогда на скамейке и читал, мне, и вместе с тем исправлял. То есть эти статьи не являются статьями, которые написаны специально Бааля Сулам, но видели, что можно их добавить и в каком-то виде внести под один заголовок в какую-то книгу, и так это и сделали. И поэтому есть части, которые связаны, есть менее связаны. И мы видим, что одни связаны, а другие не связаны, но все-таки они связаны. Поэтому мы должны смотреть на то, как это представлено просто в таком виде. Поэтому связь между тем, что читали раньше, и пророчеством не очень понятна, но он говорил о постижении, когда говорили о 613 советах о вкладах, и читали, что постигать с помощью личного постижения, когда он написал всем массам. И сейчас мы говорим о пророчестве, в том, в чем состоит пророчество, которое так и называется. Вопросов нет? Есть. Вопрос из Израиля. Что такое лже-машиах? Как может быть машиах и лже? Я бы сказал так, что нету исходящего без своей противоположности. Иначе мы не могли этого различить и определить, и понять. и воспринять, мы прежде всего должны опуститься к состоянию, которое называется ложью, а затем из лжи увидеть истину, как преимущество света из тьмы. И был вечер, и был утро, один день, поскольку мы келим, и келим могут постичь вещи только из контраста, только из разницы между состояниями. И поэтому перед истинным Машиахом не могут, должны быть такие явления в мире, как лжемашиах. Скажем, может быть раскрытие Творца, если бы не было фараона? Конечно же нет. На основании чего? Где раскроется Творец? Необходимы удары, разочарования, тьма египетская. Необходимы быть такие явления, как фараон в человеке, внутри человека. Кто такой Творец, чтобы слушаться его? Что это за работа для вас? Все эти вещи. И тогда отсюда или поверх этого человек начинает приходить к исправлению, что называется Моше, а затем раскрытие Творца, поручительство и раскрытие Творца.
А без того, чтобы раскрылся фараон, он не может, с каким килем он будет работать. Поэтому называется, что фараон приблизил сынов Израиля к отцу нашему в небесах. Приблизил. Сделал более близким именно. Подтолкнул их просто к этому. Он подтолкнул их к выходу из Египта, иначе бы они не вышли из Египта, если бы они не получили казни. И здесь тоже процесс, тот же самый процесс. Не может быть, чтобы раскрылось что-то хорошее, без того, чтобы раскрылось вначале вещь противостоящая. Этому человек раскрывает, что это ужасная вещь, ненавистная, невозможно оставаться в ней. Находиться в этом еще секунду, это просто смерть, и он убегает. Теперь... чувствовать его, что это только смерть можно с помощью сильных ударов, не дай Бог, это называется бито в свой срок, или через то, что я перевариваю, облегчаю это через науку каббалы, я вижу, что это плохое, и может быть еще хуже, я вызываю на себя свет, и свет, который я вызываю, он показывает мне даже самый маленький удар, что это большой удар, потому что одно против другого я должен, в общем... проверять. То есть, или будет вместо килограмм ударов и один килограмм света, или будет килограмм ударов, в общем, на 100 килограмм света. Что лучше? Но разрыв обязан быть. Поэтому наука Каббала, она защищает, избавляет, защищает, и поэтому называется путь Ахишена, ускорение. Поэтому совершенно ускоряет время. Я свои 100 килограмм вместо то, что мой осел должен убежать. Я вместо этого притягиваю свет, он показывает мне даже этот удар, хотя я не нахожусь в ней. Он показывает во всей глубине мне это, что я еще даже не раскрыл это. И тогда я убегаю. Микроскоп, я вижу микробов, я убегаю от них до того, как я проглатываю их, или они приходят к тому, что тело отравлено и так далее. Вот, но удар должен быть почувствован. Есть удар, который приходит из страдания, есть удар, который исходит из света. Из света, когда приходит удар, это называется страдание любви, когда я начинаю любить это будущее. По отношению к тому, что я получаю удары от этого кнута или катка, развитие, тогда я просто чувствую удар и не знаю точно, куда убежать. Даже не могу определить место, какое-нибудь место бегства, в каком направлении. Вот. Поэтому от этого зависит наше будущее. Ясно? Оран, он пишет здесь, что эта наука называется наука истины. Почему она называется наука истины? Она называется наука истины, поскольку это единственная, которая построена на соединении в ней всех частей творения в виде одно против другого, когда все зло и все добро объединяются в ней, и не то, что уничтожают, стирают зло или получают добро без доказательств со стороны зла, что это хорошо, а добро и зло они удерживают друг друга внуждают, называют друг друга, и анализ поэтому включает добро и зло вместе, и анализ не в добре или в зле, в чем добро или зло, а анализ в единстве, анализ единства. Что источник он один, один единый, единственный. И его мы выясняем в той мере, в которой включаемся в него. Нет у тебя ни одной науки, ни одной методики, которая бы включала все страдания в мире и все хорошие вещи.
Коля кливы, коля ор.
Все кли, весь свет, все, что есть. И ничем не пренебрегает, а выясняет одно против другого в совершенном виде. Поэтому приходит к истине. Вся тьма до конца проверяет и принимает это, воспринимает ее, и весь свет против этого до конца, и не преклоняется перед светом и не перед тьмой, а человек строит себя как исследователь в науке истины, отделенный, не отождествляющий себя ни с тем, ни с другим. Ни с авиютом, ни со светом. Он пользуется обоими в равной мере. Он сам раскрывает, что свойство отдачи – это самое хорошее свойство. Не поскольку я принижаю себя относительно Творца, и нет выбора, иначе я получу удар. Нет. А иначе это не выходит на уровень свободы. Он обязан быть также и в победили меня сыновья мои, в той мере, в которой поднимается с помощью света над желанием получать. Поэтому есть еще много о чем рассказать, но это не будет все-таки понятным для тех, кто не находится в пути, что нет у нас анализа разума, постижения, раскрытия. Первое, самостоятельного, независимого, потому что исследователь в этом мире, он целиком находится в материальном, в животном своем, согласно чему разум его заверчен, согласно чему он воспринимает, он сам не знает, он не знает картины своей реальности, восприятия своей реальности. Он, согласно машине своей, которая представляет собой он так работает, ему кажется это объективно, независимо, так кажется ему из тьмы. Потому что еще не видит себя, так он так думает. Тогда, как здесь, ты поднимаешься над собой, ты приобретаешь точку, которая совершенно не зависит, прежде всего, от материальности твоей. То есть нечего тебе заниматься всем тем, что есть у тебя в твоих свойствах. И ты приобретаешь новые кли, это кли состоит из двух частей творения. Из Творца и творения, из кли, желание света, и в равной мере, и всегда, как сказать, и всегда постижение, что оба они равны. Равен экран свету и авиюту. Ты находишься всегда в форме на острие, половину на половину. Не творит, не творение. Я нахожусь посередине, в средней, третьей тиферет, клипат нога. Это мое место, это выбор, тут все мое постижение. Я не нахожусь в природе творения, не нахожусь в природе Творца. Я единственный. Называется, что человек, который стоит против Творца в силе, в постижении, в понимании. Поэтому это называется истинная наука. А все остальные науки, они прежде всего не исходят из кли, которая оторвана от человека. И подход тоже не такой, что они пользуются всеми составными частями творения. А здесь ты обязан, со своим уровнем, где ты находишься, ты обязан весь эгоизм и все высшие свойства ты обязан объединить согласно своему уровню. И тогда ты называешься, что исследуешь на этом уровне. Пожалуйста. Вопрос из Иерусалимской группы. Как выражается раскрытие фараона в максимальной силе до перехода Максома?
Нет,
мы не включаемся в фараона до Максома. Мы только убегаем от него. Фараон остается в Египте. Мы только убегаем от него. После этого мы едим его по частям фараона.
Билам,
у нас есть Билам, Балак, всякие грешники в Торе, семь народов, которые находятся в стране Израиля, Новохудоносор, всякие там, еще в истории много. Да, и Гитлер, и Сталин, и все грешники, злодеи, все эгоисты, короче говоря, это не просто грешники, мне кажется, что он злодей, а все те, кто хотели пользоваться ближним. Может быть, и я, и ты тоже. Насколько мы хотим пользоваться ближним, мы относимся к той части фараона. Фараон – это, короче говоря, все эгоистические желания,
то есть
все желания, в которых есть ради получения. И во всех формах, потом фараон как бы это их основа. А потом все их проявления перед нами в разных формах. То есть мы на первом этапе,
когда
мы выходим, мы только выходим из Египта, мы убегаем от него. А потом частями исправляемся.
Ну.
Подзаголовок. Успех пророчества в быстроте. Несмотря на то, что в конце, в желаемом успехе, раскрывается вся истина, содержащаяся в пророчестве, все же пророк, небольшой по величине, удлиняет путь своего пророчества к людям, которым оно послано. Тогда как у пророка большой величины, имеющего более полную подготовку, при получении пророчества от Творца не произойдет отклонение света. А потому не увеличивается количество каналов и келим, и поэтому пророчество его ясное, короткое, воспринимается легко и быстро теми, кому оно предназначено. Хорошо, тут есть определенная глубина, которую он хочет написать в определенной части сам тоже, но пока что мы это оставим. Когда-нибудь поговорим о том, что мир будет немножко более готов. О ком он говорит, как о более удачном пророке, кто более менее, кто более удачный. Дальше. Орен, можно спросить что-то другое? Он говорит здесь о пророчестве. Он говорит здесь о пророчестве. То есть это не конкретно про него. Может быть, объясните, что такое этот процесс, который называется пророчество? Пророк – это каббалист, который пришел к определенному уровню, и у него есть связь особая со всеми остальными келим, и он может отдавать в них и готовить... воздействовать на них и готовить их к исправлению. То, что мы слышим о пророках, что они якобы приходили на рынок, в какое-нибудь место, и начинали там мораль читать народу. Это, конечно, все речь идет о... не так, как это слышится из рассказов, а все, как всегда, Тора рассказывает нам... в таких формах о духовном. Что пророк, его роль – это посеять в келим будущие успехи. И тут он говорит, что есть в этих вещах, скажем так, несколько возможностей.
Зависит
от того, с какого уровня пророк воздействует на души. Есть уровни, когда он воздействует на души, и его действия
мамаши холим лякин лаем это
не конкретно могут облегчить их путь, действий много.
И
есть такие действия, которые просто души пройдут на пути исправления за одно-два малые действия за короткое время.
Каждый каббалист является пророком? Нет, пророк — это уровень включения души в другие души. Такой уровень, который называется пророчеством. Обычно пророк — это тот, кто сеет начало будущего исправления, которым все придут после последнего изгнания. То есть наше время. Все пророки. Пророчество ли не Машиах? То есть это не ступень связи души пророка с остальными душами, которые именно сейчас действуют в этом и приводят в действие массы душ, а может быть еще это произойдет через много этапов. Okay. Вопрос. Что это за подготовки, которые они сеют в душе? Свою методику, исходя из своих келим, каковы келим. Посмотри, это как программа в компьютере. И если сейчас беру все имеющиеся у меня данные, скажем, приходит ко мне товарищ и говорит, все, что ты делаешь, лучше все сделать в программе Excel. Приходит другой и говорит, мы это сделаем по методике, как это у них называется? Access, неважно. Да. Неважно, есть у них шавшеви, всевозможные расчеты. Ты смеешься, я так сказал, да?
Все.
И всевозможные такие. Зависит от того, в какую модель ты облачаешь на свой путь. Как мы видим в нашем мире, более успешные программы и менее успешные, более подходящие и менее подходящие. И тем самым говорит, что есть пророк. Конечно же, все действуют и действуют высшим духом, то, что называется, но есть такие, которые которые могут это сделать с более хорошей стороны, якобы. Какую программу Бааля Салам? Оставь до сих пор. Достаточно. Оставим на будущее. Для чего нам? Если так, слишком много ненавистников его. Зачем мы должны давать им повод еще? Или чтобы думали о нас, что мы мессианцы или хасиды, они серьезные люди, которые зависят от какой-то внешней личности. Подзаголовок. Возможно, что меньшая по величине преуспеет больше, чем большой. В соответствии со сказанным, возможно, что меньший из пророков по быстроте своего пророчества преуспеет больше самого большого из пророков. Причина этого в том, что предшествующим открытым пророкам было поручено проложить ему дорогу. Понятно, что это также зависит от развития слушающих его пророчества, так как для восприятия короткого и ясного требуется более развитое поколение, способное понять его. И в силу этих двух причин, меньше по величине может преуспеть неизмеримо больше, чем большой. То есть, есть здесь много вещей и понятий. Это как в нашей жизни, которые мы видим воочию. Один вдруг преуспевает, а другой нет. И он умный, все у него есть, но смотри, он не может добиться успеха, а этому вдруг приходит. Есть так много, таких людей много. Вдруг ты видишь, что он поднимается, преуспевает, властвует, получает деньги, должность, почести, и чего только не получает. Как Билл Гейтс, он, с чего он начал? Или Google, который начал свой русский парень, сейчас переехал в Америку, смотри, что он сделал там, и так далее. Что я хочу этим сказать? Что получается и нет, идет, не идет, в соответствии с чем? Мы не знаем, это корень души, мы не знаем, каким образом она должна сейчас выступить, потому что программа раскрывается только в конце, потому что ты не можешь знать общей программы, если ты не включаешься в эту программу всецело, полностью, поскольку это духовная природа. Я постигаю только в своих келим то, что я способен постичь. Если это общая программа, где каждый соединен в связи со своей ролью, и то, что написано в конце действия, начальный замысел, я не могу понять эту программу, прежде чем я нахожусь в самом конце. Это таким образом происходит, это духовная природа, что таким образом приходит к постижению. Если так, всегда до конца постижения, до конца исправления, всегда у нас будут такие явления, которые мы должны будем принять, поскольку это таким образом. Почему? Потому что конечная программа таким образом представляет нам это. И вдруг мы раскроем, что какой-то Агам, которому нам еще не достает просто почитать, вдруг станет Моше Рабейну. Кто знает? И так далее. Почему? Так.
Что
нет у нас этому пока что до раскрытия всей картины, постижения и понимания. Но это не должно нас беспокоить. Если каждый сосредоточится на реализации своей роли, нету лучше, чем это. Нету лучше. Очень важно человеку согласиться с тем, что это я, и это то, что я должен сделать, и только себя реализовать самым лучшим образом, и все. То есть, зависть не должна быть в том, что он преуспел больше и меньше, но зависть должна быть в том, насколько он преуспел на своем месте, и насколько я не смог на своем месте преуспеть. Не то, чтобы каждый завидовал месту товарища, а завидовал тому, насколько преуспел, насколько смог преодолеть больше товарища. И тогда это будет мерой правды, как вы помните из статьи «Мир», «Мир в мире», да? Когда он говорит, что все нужно измерять по отношению к душе, сколько есть у него сил, возможностей, сколько есть у него желаний, и в соответствии с этим мы можем видеть, насколько она способна дать эту душу и насколько она должна получить. И таким образом мы должны относиться к самим себе. Поэтому я никогда не смотрю на то, что есть у него миллиарды. И он Эйнштейн, а он самый большой злодей. Смотри, что он сделал. Ограбил весь банк. А он, смотри, как преуспел еще в чем-то. Нет. Я должен видеть в своем кли эти относительные успехи. Есть это у меня или нет? Это называется зависть авторов приумножает мудрость. Потому что я никогда не буду на его месте, и не стоит мне быть на его месте. Но что, я сам достиг той же меры исправления, по крайней мере. И это мы должны учиться друг у друга. Этому вопрос. Иосиф из Бет-Шемеша спрашивает, он говорит, что все пророки говорили о днях Машеха, и он спрашивает, мы с помощью изучения науки Каббала, по сути дела, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и производим действия притяжения, якобы притягиваем Машеха. Конечно же, каждый, и неважно, мы или вообще каждый человек, тем, что он исправляет себя, и тем, что он хочет прийти к исправлению мира, он тем самым участвует в действии Машиах, притягивает свет, возвращающий к источнику. Но на самом деле раскрытие Машиаха, это называется распространение науки Каббала во всем мире. Насколько воспримут ее ее во всем мире, насколько это раскроется во всех народах. Это то, что говорит нам Баля Сулам в Роге Машиаха, в Шафаре Машиаха, в статье Шафар Машиаха. Если наука Каббала раскроется всему миру, это уже будет называться воззвание Машиаха. Шафар называется рог, воззвание, призвание. И отсюда уже придет его явление, то есть раскрытие исправляющей силы. Да. Он говорит здесь много о пророчестве. Какова разница или нету? Может быть, разница между пророчеством и раскрытием будущего. Предсказаниями. Прежде всего, нужно сказать, что не он говорит здесь, а нужно понять, что эти части соединили в одну статью. И они, может быть, и не связаны с другими частями, а просто их сюда внесли, поскольку нужно выводить, раскрывать сказанное Баля Сулам. И ты говоришь, какова разница между пророчеством, о котором они говорят, и предсказаниями. Есть пророки также и в наше время, да, которые появляются на телевидении и радио. Это почитаемое занятие. Он добавляет, что называется. Какова разница? Разница в том, что пророк — это особая ступень постижения. Они могут сказать, что у них это имеется. Ты не знаешь, что есть. Я же связан. У меня есть связь. Я пророк. Что с ними делать? Ничего не поделаешь. Они постепенно упадут и умрут. Что ж это называется? Какова разница? Разница в том, что человек представляет, что он находится в постижении, когда ты говоришь, что с ними, они верят, что это так, у них недостает чувство анализа, поскольку у них еще не пришли в их желания к стадии Далит-Авиюта. Мы изучаем, что все, что приходит к человеку, приходит ко мне свет, свет входит в меня, он должен пройти через ощущения. Да? Когда он проходит, появляется в стадии Шореш, вначале корневой, я его не различаю, только находится в связи со мной, но я его не распознал. Алиф, бет, гимель и далит. 1, 2, 3, 4. Когда приходит в первую стадию, я начинаю распознавать, что есть что-то, на что это я вообще не воспринимаю. Затем я начинаю понимать его характер, затем начинаю воспринимать сам, каково его влияние на меня, а затем я только начинаю воспринимать его в себе, поскольку обрел его. Пока свет не приходит в четвертую стадию, это не называется, что я знаю. Знаю. Не называется, что я знаю, что я чувствую. Что я понимаю. Нет такого. Есть еще всевозможные предыдущие ступени, поскольку есть у нас такие вещи, что вдруг, о, сейчас я изнутри якобы почувствовал это, понял это.
Да?
И проблема у них в том, что они говорят о знании и четком постижении из первой стадии, что как будто есть у них что-то, какое-то ощущение, но от первой стадии до четвертой еще может пройти тысячу лет. Если человек не развивается, он может находиться на первой стадии несколько сот лет. И ты видишь, как они себя ведут, и в то, что они верят, чем они пользуются. Пользуются вещами материальными. Говорят, что в материальности этой существует духовная, духовность, что это совершенно против того, что пишут истинные каббалисты, что могут предсказать будущее. Будущее на самом деле можно предсказать. Есть люди, которые чувствуют будущее самым четким образом. Кроме того, что они раскрывают будущее, они не раскрывают будущее материальное, земное. И тогда нет проблемы земное будущее, поскольку говорится о телах. Говорят о телах. Ну и что тогда? Он сейчас чувствует, что случится с каким-то телом через какое-то время. Нет в этом духовного постижения, есть только материальное чувство в рамках этого мира. В рамках этого мира просто это. Я тебе говорю, я это видел много раз, я знаю, что люди, да, как в России был очень известен Вольф Мессинг, который раскрывал тебе будущее, он просто в театре таким образом выступал. Он говорил, что в точности назвал начало войны и дату окончания войны. И кто победит, и сказал в точности, когда он сам скончается. И в точности в этот день, в этот час он скончался. И очень много вещей таким образом проходили. Я видел таких людей сам. Это не относится к духовному, поскольку они говорят о материальном теле, что материальное тело живет в соответствии со своими животными законами, есть у него короткая определенная жизнь. А есть люди, которые это чувствуют. И ты знаешь, если бы ты чувствовал собаку или кошку и спросил бы о хозяине, такое бы рассказало тебе. Ты бы только не умел сказать им. Он бы тебе сказал, что происходит с хозяином, в его болезнях, потому что животные чувствуют болезни больше.
Может быть, бы сказал бы тебе за несколько недель, за несколько месяцев, даже что хозяин умрет, он чувствует, что происходит, что произойдет вдруг извержение вулкана, цунами. Люди с цунами. 300 или 400 тысяч человек умерло, а животное ни одно не умерло. Не погибло. Они почувствовали эту проблему, и все убежали оттуда. Ни одно животное не было там. Насколько они живут вместе с нами, у них все еще есть чувство, что такое природа, что происходит, что должно произойти. Потому что это божественная система, механическая. Если я нахожусь в ней, включаюсь в ней как животное, я чувствую ее наперед тоже. В этом нет никакой проблемы, это не пророчество. Есть люди, которые делают это. Я рассказывал вам о своем отце, да? Когда я приехал в Канаду, после того, как он умер, мама рассказала мне, что один человек, который слышал обо мне, даже учил какие-то наши уроки, позвонил мне и сказал, нечего вам беспокоиться, делать нечего, отец очень болел много лет. Нечего вам беспокоиться, делать нечего, это судьба и все, но он оставит тебя, не помню, когда это было, 23 февраля или что-то такое. И когда я приехал, было так несколько последних недель, я вижу, что она вдруг как-то спокойна, потому что она приняла это известие и поняла, что делать нечего. И потом она рассказала нам. И в точности в тот день, в тот час, как он сказал, так отец умер. Я потом пошел к этому человеку послушать, как он работает. Что-нибудь новенькое, техника. Обычный парень, моложе меня на 10 лет. И он не знает, что делать. Он говорит, я чувствую. Хочешь о себе? Я говорю, нет, большое спасибо. Мне не надо. Почему вы не хотели? А зачем мне? Написано, что нельзя предсказывать будущее. Будущее человека зависит от него. Почему нельзя предсказывать будущее? Потому что человек тем самым он крадет свой свободный выбор. Крадет у себя свободу выбора. Он уже не свободный и не может, почему нельзя, почему есть закон Тора, потому что нельзя, потому что ты тем самым не поднимаешься выше. Это захватывает тебя. Тебе нужны очень особые силы, чтобы преодолеть это и работать не согласно тому, что сказано. Даже если сказано правильно, это крадет у тебя все, что остается тебе жить и выполнить. И в духовном, и в материальном. Поэтому нельзя это делать. Почему человек не чувствует это? И почему те, кто чувствует, нельзя им делать это? И почему они чувствуют вообще это? Когда-нибудь мы поговорим, в чем тут польза и вред, который происходит. Я не хочу таких вещей. На самом деле, внутри, я когда говорил с Рабашем об этом тоже, обо всех этих явлениях, не было никакого стремления даже к этому раскрытию вещи. Мы должны воспринимать их как сейчас, как они есть, и все наше стремление выше знания в постижении духовного кли. Потому что рассказывают тебе о материальных только вещах, они не могут рассказывать тебе о духовных уровнях, там у тебя есть выбор. Они не могут рассказать тебе о темпе твоего духовного развития. И в этом у тебя есть свободный выбор, не написано ни в каком месте. В духовном, что с тобой будет, написано в духовном корне, корень твой, к которому должен прийти, но в каком темпе, как эти вещи развернуть по годам, нигде не написано. Так зачем тебе это знать? Потому что главное, какая мне разница, сколько я буду здесь жить, важно, сколько я смогу достичь в течение своей жизни. Насколько я достигну уровня отдачи, а в таком случае, какая мне разница? Важно мне эти уровни, а не годы. Поэтому для того, чтобы правильно пользоваться годами, которые есть у тебя для духовного продвижения, которое достигается только лишь здесь, в этом мире, нельзя человеку знать свою материальную жизнь тоже. Духовную никто не может тебе сказать ничего. Никто. А материальную нельзя. Орн, вы дали раньше пример о своей матери, которая знала, в какой день умрет ваш отец, и дала какое-то определенное успокоение. Я не понимаю, почему нельзя. Она приняла это уже как само собой разумеющийся. Человек болел несколько лет, очень тяжело. И было известно, что это я несколько раз летал туда и обратно. Он говорил: приезжай, я хочу видеть тебя, приезжай, я хочу видеть тебя. Это было несколько раз. Много раз. 18 лет назад. Орн. Этот человек предсказатель, он ведь помог ей, он сказал ей день, она была спокойна, все было хорошо. Помог ей психологически? Да, но по отношению к людям, которые не занимаются духовным, ну, это еще туда-сюда, но речь идет о Торе, о тех, кто хочет принадлежать Торе, исправлению души, им нельзя. А остальные пусть занимаются. Это все подобны животным, какая разница? Но в принципе, я не думаю, что это хорошо человеку. Представь себе, что человек знает, когда он умрет. Не просто так эти вещи скрыты от нас, и мы даже не думаем о них. Я не думаю о дне смерти. Я думаю о том, как еще достичь успеха, еще что-нибудь сделать, и так каждый. Такая вещь важная. Конец, когда ты тик, и все, нет. Об этом ты не думаешь. У тебя есть ощущение вечности. Вечное, как будто все это продолжается. Это не просто так, это для того, чтобы позволить тебе свободу выбора. И мы должны просто идти согласно тому, как природа приносит нам эти все, дает нам все эти вещи. Не стоит. Просто Я вижу в этом большие неисправности, неполадки, особенно в наши дни, когда каждый продвигается к самореализации. Смотри на Москву, Бостон, Питер, еще. Смотри, сколько людей. Смотри, сколько стран по всему миру. Так ты хочешь отрезать у них все продвижение.
И они
сегодня, а завтра будет кто-то другой, миллион. Еще миллионы. И что, они заранее будут знать, а у меня осталось 10 лет, что будем есть и пить, потому что завтра все равно умрем. О чем ты говоришь? Наоборот. Нельзя человеку видеть это, как... как это от природы, он не чувствует важность смерти. Потому что это действительно не важно. Ты продолжаешь. Не нужно делать из этого какую-то большую вещь. Допустим, через секунду ты уже здесь.
Рестарт.
Рестарт. Да. Получают тебя из родильного дома и вперед. Жак из Ган-Явны спрашивает, как люди, которые будут на конгрессе, которые смотрят конгресс, могут поддержать быть с нами? По крайней мере, через интернет, через любые средства, которые возможны. Кроме того, откуда он? Из Ган-Явны. Ган-Явны, ну это край света, да, приехать оттуда, это действительно. Ну, будем надеяться, что он приедет, он спрашивает о других. Ну, мы будем открыты всему миру. И я думаю, что на той же Каббале Групп, да, как мы передадим им... Я думаю, что да. Короче говоря, в любом случае, kabbalagroup.info, вы можете и на это получить тоже получить там всю информацию, как вы можете быть вместе с нами во время конгресса, без перерыва, все эти три дня. Пожалуйста, мы очень ждем этого. И пока что спасибо всем зрителям, хорошего дня.